Картина дня.
Всем доброго вечера. Наших радиослушателей приветствуем мы, Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
И сегодня, подводя итоги дня, мы с вами обсудим следующие темы. В Совете Федерации предложили запретить самозанятым россиянам выезжать за рубеж и рассчитывать на пенсию. Ну, а также позитивная информация. Россияне стали меньше пить. Согласны ли вы с этим? Что наблюдаете вокруг? Обязательно обсудим. Ну, а еще, наконец, стало известно, какие пятиэтажки в Москве пойдут под снос. Нашлись недовольные, которые вышли на митинг с лозунгами «И нас сносите».
Картина дня.
Ну, одним из самых главных политических событий сегодняшнего дня для нас, конечно, стала встреча двух президентов Российской Федерации и Турции. Сегодня в Сочи встречались Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Да, и Владимир Путин провозгласил, можно так сказать, такой глагол, что отношения с Турцией вернулись к норме. Период восстановления отношений с этой страной закончен.
Ну и, конечно, сейчас у нас будет возможность узнать, как проходила встреча лидеров двух государств. Что, может быть, осталось за скобками и за кулисами? Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов сейчас находится в Сочи и следил за тем, как шла подготовка к этой встрече. Ну и, разумеется, присутствовал на итоговой пресс-конференции. Дим, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Ну, все сразу улавливают, что называется, да, мимику, жесты. И каким образом после встречи, допустим, лидеры выходят, довольные, недовольные. Говорят, что вот вчера Ангела Меркель была вроде как не очень довольна.
Сдержанно себя.
Да. А вот что сегодня после того, как пообщались два президента России и Турции?
Ну, знаешь, честно говоря, я не помню, чтобы Ангела Меркель когда-нибудь после переговоров пускалась в пляс. По-моему, она всегда выходит с одним и тем же лицом. А по поводу того, как Реджеп Эрдоган и Владимир Путин, северяне выглядели вполне себе довольны. В общем-то, обычно Эрдоган, кстати сказать, много улыбался. Обычно он такой вот сдержанный, он ближе к Меркель, да? Вот. Но на этот раз мне казалось, что обо всем они договорились, хотя сами заявления, конечно, получается, что Турция, я, честно говоря, не понял, что она получила в итоге. Да, они хотели отменить помидорное эмбарго, оно осталось. Они хотели отменить визы, визовый режим для бизнесменов, он тоже пока остался в первозданном виде. Все будет либерализовываться, как сказал Путин, но потом.
Понятно, но все-таки какие-то положительные итоги зафиксированы?
Зафиксировано то, что стороны пришли к выводу, что конфронтация и вообще охлаждение, оно осталось в прошлом, что и Россия, и Турция вышли на новый уровень, что будут строиться и турецкий поток, сразу две ветки и атомная станция, то есть все проекты, которые затевались, они будут выполнены. Вот, но, правда, вот то, с чем летел Эрдоган, оно получилось, как мне показалось, несколько усеченным, потому что он хотел, чтобы было отменено абсолютно все,
все ограничения,
которые были. Да, вот, они вроде как будут отменяться, но, например, российское зерно, как сказал Аркадий Дворович, пойдет в тур уже в ближайшие дни, а помидоры пойдут неизвестно когда. Вроде как зимой, а может быть потом, когда теплицы будут достроены, дадут какой-то первый, второй, третий урожай.
С этим понятно. Сирию, конечно, обсуждали оба президента. Там какой итог?
Знаешь, мне показалось, что вот в чем принципиальное изменение, в том, что раньше Эрдоган, когда вот он выходил на пресс-конференцию даже рядом с Владимиром Путиным, он не боялся говорить, что вот надо свергнуть режим Асада, что пока Асад у власти, ничего хорошего не будет. Вот, но сейчас уже он ни разу вообще не упомянул фамилии Асад, во-первых. Во-вторых, говорил только о борьбе с терроризмом, причем борьбе с терроризмом совместной, то есть причем там он и в пословицу российскую вплел, а у кого что болит, тот о том и говорит. И цветастые фразы вроде как, вот мы не можем смотреть на слезы детей, женщин и стариков. То есть всячески он подчеркивает, что бороться надо, а, б, бороться вместе, с, и с терроризмом, а не с Асадом.
Угу. Понятно. Ну что ж, спасибо огромное. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов, который сейчас находится в Сочи и наблюдал за встречей двух президентов, был с нами на связи. Но, может быть, Андрей Михайлович, пропуская вот эти реверансы по поводу того, что две страны друг для друга важные партнеры, давайте, может быть, перейдем к тому, что было, это мои предположения, Турции обещано, может быть, какое-то возобновление в полном объеме туристического потока. Вот, кстати, тема туризма. На итоговой пресс-конференции президент нашей страны как раз этой темы коснулся.
В 2019 году намечено проведение перекрестного года культуры и туризма, подготовка к организации мероприятий, которого переходит в практическую плоскость. В эти майские праздники треть российских туристов, которые поехали отдыхать за границу, выбрали именно Турцию. Поэтому принципиально важно обеспечить надежную безопасность российских граждан на турецких курортах. Российские профильные ведомства готовы оказывать турецким спецслужбам всяческое содействие и помощь в этих вопросах. Взаимодействие между специальными службами укрепляется.
Ну, конечно, туристический бизнес, в том числе и туристы из России, очень важный для Турции. Они потеряли миллиарды долларов после того, как этот поток был приостановлен. И вот теперь надеются на то, что все вернется в свои берега.
Ну, вот спрашивает наши радиослушатели. Кстати, да, по ходу обсуждения этих тем вы можете прислать и сообщение на WhatsApp и Viber 8-967-200-97-02 или звонить по телефону прямого эфира 8-800-200-97-02. Нас спрашивает наш постоянный радиослушатель, для чего Турция и комплекс С-400? От кого эта страна НАТО собирается ими защищаться?
Ну, от кого-нибудь, кто, например, будет диктовать ей свои условия. Так, наверное, считает военное, политическое, в первую очередь, и военное руководство страны.
Да, ну, Андрей Михайлович, тут возникает и такой, ну, можно сказать, да, интуитивный, эмоциональный вопрос. А что это они к нам зачастили? Это что, подготовка к большой двадцатке идет? Или есть тому другие причины? Меркель, нет, Эрдоган, звонок Трампу. То есть, ну, как-то все нет, очень
Трампу,
густо.
Звонок Трампу давно назрел. Вообще надеялись, что и встреча состоится до гамбургской встречи двадцатки. Пока с Трампом прогресса о нем не объявлено, по крайней мере. Надеюсь, что там ведется подготовка. А встреча Меркель была объявлена заранее. Ей нужно было, так сказать, посмотреть перед своими выборами, на что надеяться и на что рассчитывать, в частности, реакции Москвы на некоторые важнейшие внешнеполитические события. Ну, а с Эрдоганом мы устанавливаем отношения, ему в Уоллинг-Стоунс приходится сейчас к кому-то прислоняться. Мы видим, что идет активное сотрудничество по Сирии, его критикуют за вот недавнюю атаку против курдов, Запад очень резко. Ну, а нужно искать какого-то союзника временно. Вот он лавирует. Обольщаться на этот счет не стоит. Турки как были сами по себе, так и останутся, и если им будет выгоднее опять прижаться к Соединенным Штатам, они это сделают мгновенно, и к Западу, и, собственно, они и не отрывались-то особенно. Но нам нужно пользоваться тактически этим моментом и использовать это все с выгодой для себя, для своей экономики, для наших граждан.
Да, ну а вопрос нашим гражданам и нашей аудитории, России и Турции, что, снова вышли на тропу дружбы? Пожалуйста, 8-800-200-97-02, тем более, что, да, за последнее время как-то и телефонные разговоры проходят с Эрдоганом и встречи, ну, отнюдь уж не первый контакт с президентом Турции произошел. И, в общем, как мы видим, это не обострение отношений, когда выходят недовольные друг другом собеседники. Наоборот, вот как Дима нам сказал, вполне себе Эрдоган итогами переговоров был доволен. Значит, что дружба наверх?
Ну, конечно, сирийский фактор оказывает очень большое влияние на это, на этот диалог и на его интенсивность. Не только двусторонка идет, но, конечно, урегулирование вот этого конфликта и борьба с такой страшной опасностью, как международный терроризм. Вот поэтому мы обсуждаем с Турцией как ключевым игроком в данном случае эти все вопросы.
Да, ну и как вот именно этот блок вопросов обозначил на итоговой пресс-конференции президент России Владимир Путин, давайте послушаем.
Подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, прежде всего, конечно, в Сирии. Мы с господином президентом придерживаемся точки зрения, что решение сирийского конфликта может быть обеспечено исключительно политико-дипломатическими средствами. Напомню, что во многом благодаря активной роли России, Турции, Ирана удалось не только добиться прекращения боевых действий между сирийскими правительственными войсками и вооруженной оппозицией, но и усадить их за стол переговоров в Астане, где сегодня стартует очередной четвертый раунд консультаций.
Ну вот мы сейчас слышали небольшой фрагмент итоговой пресс-конференции. После разговора двух президентов понятно, что есть такая официальная часть, когда лидеры двух государств выходят к журналистам и рассказывают о таких коротких итогах этих переговоров. Кстати, сколько длились переговоры?
3 часа проходила встреча. Достаточно много.
Ну да, с Ангелой Меркель, по-моему, поменьше было, если я не ошибаюсь.
Я сейчас не помню уже, но вот здесь было 3 часа.
Да, но я зачитаю потом, после небольшого перерыва, сообщение, которые пришли на WhatsApp и Viber по этой теме, сейчас просто не успеваем. И буквально через 2 минуты поговорим о том, почему Совет Федерации предлагают запретить самозанятым россиянам выезжать за рубеж.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM, Кемерово 89.8 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» подводить итоги сегодняшнего дня. С вами в студии Андрей Баранов.
Елена Афонина.
И вот спросили наших радиослушателей, все-таки как они считают, Россия и Турция снова вышла на тропу дружбы. Но вот что нам написали. Раз в столетие, по две войны с Турцией. Какая дружба? Только временные интересы. Ну и вот еще. Если да, то с кем дружить, если они сбивают наших летчиков, и потом на весь мир кричат, что русских везде бить нужно. Ну, не знаю, ну, кричали
на весь мир.
Я что-то не помню,
что кто-то кричал из официальных лиц. Тогдашний премьер-министр был уволен все-таки в итоге. Так что, ну, то, что произошло, это, конечно, ужасно, и мы об этом много говорили, но вечно враждовать невыгодно, и надо идти вперед.
Да, ну и вот еще одно сообщение. В самом деле, неужели русские с турецким братья опять надолго ли? Эрдоган какой-то ненадежный товарищ.
Ну, конечно, никакие мы не братья, еще раз говорю. Каждый преследует свои собственные интересы. Мы должны выжать из этой ситуации все возможное для нас, для России и для россиян, из этого вот нынешнего сближения. Оно не вечное, он потом снова отойдет, потом снова вернется. И вот давайте использовать это исключительно в наших интересах. Это все тактика.
Ну, хорошо, а как использовать в интересах государства тех самых самозанятых, которые уходят от уплаты налогов?
Картина дня.
И вот как раз наши власти рассчитывают до конца года найти правовое решение дальнейшим взаимоотношениям государства и самозанятых граждан. Сейчас над этим достаточно активно работают в Совете Федерации. И председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский предположил, что в качестве меры по выводу самозанятых граждан из тени могут быть введены, например, ограничения по выезду за рубеж.
Что такое самозанятые граждане? Вот я
хорошо,
вот не совсем
давайте.
Даже
Андрей
понимаю.
Михайлович, я вам сейчас вот официально...
Ну, коротко, да, чтобы наши слушатели тоже понимали.
Смотрите, Министерство юстиции в конце февраля в исполнении поручения президента Владимира Путина определило самозанятых граждан так. Самостоятельно и систематически зарабатывающие на оказании услуг и выполнении работ для физических лиц. Такой гражданин не должен быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, не может быть наемным работником. Об этом говорилось в докладе Минюста, предоставленном правительству в конце февраля.
А пример можно привести? Кто это? Консьерж в подъезде? Кто это?
Ну вот смотрите, если вспомнить, что в ноябре прошлого года у нас были приняты поправки в налоговый кодекс о двухлетних налоговых каникул для трех категорий самозанятых. Помните, что это за три категории? Это домработницы, няни... Ну, то есть они же сиделки, и репетиторы. То есть, соответственно, продолжая этот список, можно дальше предположить, кто такие самозанятые.
То есть они должны платить налоги, но многие от этого уклоняются.
Но они просто о себе не заявляют.
Ну, да.
Грубо говоря, я пришла к вам сиделкой, если я патент, допустим, никакой не приобретаю или кем-то еще.
Понятно.
Вы мне на руки платите, налоги
да,
я
все,
не
да.
плачу, но, тем не менее, государство обязано мне обеспечить и медицинские услуги,
понятно.
И прочее.
А зачем запрещать выезжать им за границу? Это
вот,
нарушение конституционных норм, мне кажется.
А вот об этом я как раз и предлагаю спросить проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова. Александр Львович, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Вечер. Вот совершенно правильный вопрос. А для чего такая мера? И самое главное, как этих самозанятых будут вылавливать-то на границе?
Ну, я для начала бы сказал, что, во-первых, никакой пока оформленной в виде законодательной инициативы меры нет. В правительстве, так сказать, по крайней мере, в Минтруде такая тема не обсуждалась. Это некое предложение непосредственно Рязанского. А что касается вот обоснования запрета выезда на границу. Здесь очень много вопросов, которые не вяжутся, во-первых, ни с конституционным правом на свободу передвижения, да, ни с рядом других законов, в том числе, например, пенсионным законодательством, потому что человек, который не участвует в отчислении в пенсионную систему, он просто лишается обязательной страховой пенсии, получает социальную пенсию. Поэтому это как бы его своеобразный такой выбор. А, во-вторых, так сказать, не проработано соотношение законодательства по занятости, потому что человек, находившийся в безработном состоянии, в течение года, он снимается с учета, и вот по логике вещей может попасть вот в ту когорту, которую Рязанский обозначил. Ну, и как бы третий момент. У нас вообще может быть остановлен выезд за границу только за нарушение, прописанное в действующем законодательстве. Вот если человек уклоняется от уплаты налога с доходов, да, и федеральная служба по налогам эту проблему выявила за счет, так сказать, сопоставления расходов и доходов, и если она предъявила претензии, так сказать, в судебном порядке, это доказано, вот тогда может вступить ограничение, а других оснований на сегодняшний день нет и пока не предвидится.
Александр Львович, а может быть, как в советские времена, ты можешь быть кем угодно, поэтом, художником и вообще личностью творческой и свободной, но работать обязан хоть кочегаром, хоть плотником, совершенно
нет,
неважно.
Нет, нет, это невозможно, потому что все-таки в свое время было, что называется, был так называемый, как сейчас модно говорить, общественный договор, обязательство государства предоставлять работу обменивалось на обязательство работать. Сейчас никакого обязательства стороны государства предоставить работу нет, но, соответственно, обменивать на что тогда?
Хорошо, поэтому... тогда почему у нас соблюдается обязательство государства перед людьми, например, оказывать медицинские услуги?
Это совсем другой характер носит. У нас по Конституции государство является социальным. И во многих других странах, вот, которые прошли период, что называется, вот, первоначальной разрухи и становления как социального государства, есть общепризнанные гуманитарные нормы, которые распространяются на людей независимо от их материального положения или взаимоотношений там, с налогами. И в соответствии с этим взаимоотношением им предоставляется определенное количество государственных услуг на бесплатной основе, в том числе там срочная медицинская помощь, значит, в том числе, так сказать, социальное пособие. Поэтому в нашем законодательстве повторены все вот эти нормы, которые определяются и соответствующими конвенциями ООН, и МОД, и поэтому в этом смысле, так сказать, мы вполне себе нормальная, развитая страна с точки зрения социальных отношений. И я думаю, что вряд ли есть целесообразность их отменять и пересматривать.
А все-таки как же будут выявлять-то этих людей? Их от 12 до 25 миллионов самозанятых.
Ой, слушайте, ну вот на сегодняшний день такой схемы, во-первых, нет, да, пока Минюст только определяет подходы с точки зрения законодательства, закрепления понимание, кто такой самозанятый. Вот когда появится этот закон, да, тогда станет что-то в этом смысле ясно. А второй момент, на который я хотел бы обратить внимание, тут не надо огороды градить. Есть общемировая практика, связанная с тем, что выявляются незаконные, ну, в смысле уплаты, не уплаты налогов, доходы через взаимоотношения человека с налоговой службой. То есть в Америке, например, налоговое преступление вообще не имеет срока давности. Если человека поймали на уклонение от налогов там 10 лет назад или 20 назад, он может получить внушительный срок там до 100 лет. Поэтому именно вот такая форма взаимодействия именно налоговой службы, которая сопоставляет доходы и расходы, это сейчас просто сделать.
Понятно. Смотреть, спасибо. Спасибо. Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов был на связи с нашей студией. И мы спрашиваем нашу аудиторию, надо ли заставлять самозанятых россиян устраиваться на официальную работу. Ну, чтобы как-то, знаете ли, отработать
или
то, что
просто сообщать в налоговую о том, что они получают доходы вот с какой-то деятельности своей.
Ага, сейчас. Конечно. Но с этим же вопросом, собственно, пройдет ли эта инициатива, мы обратились к главе Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову.
Надеюсь, что такая идея реализована не будет, исходя из того, что у нас Конституция гарантирует право на свободу передвижения и на свободный выезд за пределы Российской Федерации. И говорить же о запрете всех тех граждан, кто не состоит в официальных трудовых отношениях, не стоит на учете как безработный, говорит о том, что они самозанятые, но это просто неправильно, некорректно, потому что кто-то из них может быть действительно самозанятый, кто-то в поиске работы, а кто-то вообще не хочет работать. И на каком основании необходимо здесь запрещать выезд за рубеж? Если мы говорим о необходимости бороться с серой плоскостью трудовых отношений, то необходимо делать все совершенно по-другому. Мы опять боремся, пытаемся бороться с последствиями. Через репрессии, через запреты, через штрафы, через введение странного налога или сбора, который был озвучен как налог на тунеядство. Это все неправильно. Необходимо стимулировать развитие малого и среднего предпринимательства, необходимо вводить дополнительные стимулирующие механизмы в бюджетную сферу, необходимо гражданам, кто получает до 20 тысяч рублей, вообще освободить от подоходного налога и вводить прогрессивную шкалу налогообложения.
Ну вот это предложение главы Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова. Ну вот наш радиослушатель написал, вообще это глупость, пишет он. Я безработный, жена меня постоянно возит на юг на свою зарплату. Что мне теперь, платить налоги? А за что?
Хорошо, опять усвоился.
Же, с ее зарплаты они вообще как будут узнавать, работаю я или сижу дома? Ну, вы что, помечтали, да?
Не, ну, жена платит налоги, надеюсь? Или она тоже не платит налоги?
Нет, ну, жена платит налоги, конечно.
Ну, если он безработный, и жена и сидит на шее у жены, я таких не люблю.
Нет, ну, подождите, мужчин. Речь не о безработных, а о самозанятых. Да, официально он, конечно, безработный, но на что-то же человек должен выезжать за границу, уж простите меня. А это значит, что какие-то финансы у него
есть? То есть я буду, так сказать, уклоняться от уплаты налогов, ага, и набивать свой собственный карман, а вы меня не трогаете.
Ну, примерно
отличная
так,
да? Позиция. Ну, тогда о чем мы говорим?
Да, ну, о чем мы будем говорить через 4 минуты? О том, что в нашей стране стали меньше употреблять горячительных напитков. Согласны ли вы с этим? Обязательно узнаем.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM. Севастополь 107.7 FM. Симферополь 107.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
В студии Андрей Баранов.
И Ирина Фонина.
Мы продолжаем подводить итоги сегодняшнего дня. И сейчас давайте-ка посмотрим на весьма позитивную информацию, которую предлагает нам и Минздрав, и Росстат, и Роспотребнадзор. Все они единодушно говорят о том, что снижается число пьющих в нашей стране. По их данным, среднее потребление алкоголя в России сократилось примерно на 0,2 литра чистого спирта. А это, простите, пол-литра водки или 5 литров пива в год. Продажи слабоалкогольных напитков упали на 12%, шампанского и игристых вин на почти 7%, но, в свою очередь, Роспотребнадзор сообщил о снижении случаев постановки диагноза алкоголизм. И знаете, чем объясняют такую потерю интереса россиян к спиртному? Говорят, что дает свои плоды и ростки популярность здорового образа жизни. Мол, правильной дорогой идем, товарищи, ну, а значит, соответственно, и вот это правильное формирование установок на то, что пить и курить – это вредно, в конце концов, вот, видите, сказывается и на реальном положении дела. А вы не верили, да, говорили, что нет, одной, понимаете ли, агитации и пропаганды ничего не добьешься. Оказывается, нет, не только плохое, но и хорошее можно привить.
Действительно, вот меньше я замечаю вот по коллегам, так сказать, на работе, вообще по общению, меньше стали пить молодежь. Вот нет такой моды, которая существовала раньше, так, с устатку, что называется, там, стресс снять. И они, и даже как-то стыдно было, я не пью. Да что ты, не русский, что ли, там, не в России живешь? Давай, давай, прилепи, писи, там, это самое, 100 граммчиков-то. Вот, то, что было вот 40 там, лет назад или 30 лет назад, считалось, ну, какой-то нормой, не нормой, но обыденные вещи. Сейчас нет, вот, многие молодые люди вообще не употребляют спиртные напитки, и, в общем-то, относятся к этому совершенно спокойно. Меньше мертвецких людей на улицах, их практически вот в Москве их и не так и видно. Раньше-то в метро обязательно кто-нибудь там позволял себе, так сказать, такой перегар, что будь здоров, сейчас нет.
Но, вы знаете, я думаю, что нужно обратиться, наверное, к нашей аудитории для того, чтобы свой, собственно, такой мониторинг провести по городам и весям, потому что нас слушает достаточно большое количество
городов. Ну, да, я думаю, что где-нибудь глубинки-то по-прежнему керосинит народ, особенно, так сказать, в холодных, а, собственно, вся страна холодная по климату. я думаю, там, конечно, не столь радужная статистика.
Вот лично вы, ваши друзья, знакомые стали меньше употреблять крепких и не очень крепких алкогольных напитков. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Так что вперед, признание в прямом эфире ждем от вас. И вот что пишут наши радиослушатели. Не верю я этим данным. Пили, пьем и будем пить. Далее. Все эти статистики – это пыль в глаза. Если меньше покупают, не значит, что меньше пьют. Так, откуда нам пишут? Волгоград, наверное. Да, в Волгограде стали пить больше. Обусловлено это закрытием многих предприятий, многих производств. Город живет историей, но, увы, находится в глубокой депрессии. Все, что маломальски удалено от центра, находится в запустении. И это в преддверии чемпионата мира 2018 года. Пивнухи чуть ли не в каждом доме. Уж на каждой остановке точно. Пыль, грязь, нет работы, нет нормального досуга. Вот и пьет народ, простите за пессимизм. Это вот такое большое сообщение из Волгограда пришло. Далее. Что-то мне не верится. Мне кажется, что многие начали пить нелегальную продукцию из-за экономии, пишет Дмитрий. Просто денег стало меньше. На самогон многие перешли. На следующее сообщение вот такого содержания. Далее. На паленку и боярышник перешли. Следующее. В год потребляют 2 барреля пива, признается наш
радио.
Барреля пива. Ну, там, правда, смайлики идут. Шутка такая. И, ну, давайте в прямом эфире сейчас узнаем, что наши радиослушатели-то скажут.
Геннадий из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте, вы в эфире.
Вечер добрый. Ну, как я говорил, я из поколения, пережившего эпоху портвейна и спирта рояль.
Это мы с вами одного поколения.
Ну, наверное, да. Вот. Но вы знаете, вот я так вот наблюдаю все-таки. Не сказал бы, что стали меньше пить намного. Вот я гуляю когда со своими собаками, да, то есть это гуляю не по центральным улицам, естественно, количество бутылок пустых, вот, которые остаются, да, там, от деятельности. Разные, вы знаете, и дешевая водочка. А потом еще, на самом деле, никто вот не считает, а насколько выросло количество продаваемых самогонных аппаратов, которые сейчас продаются очень широко, кстати. Вот, честно говоря. Поэтому статистика, наука, в общем-то, очень точная, как я говорю. Но на самом деле, ей очень можно хорошо оперировать.
Понятно, спасибо огромное, Геннадий. Давайте послушаем, вот что, кстати, по поводу этой статистики говорит руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробис.
Дело в том, что с 90-го по 2002 год у нас рождалось детей в 2 раза меньше ежегодно. Вот эти дети, рожденные в 90-м, в 2008-м, в 18 лет, вышли на пивной рынок. И обрушение пивного рынка в России началось именно в 2008 году и продолжается до сих пор. Продлится оно 12 лет, до 2020 года. Потребление пива снизилось практически на 30%. Связано это с тем, что группа активных, скажем так, потребителей алкоголя в любой стране, это примерно от 18 до 55 лет. И вот эта группа потенциальных потребителей в России, условно говоря, сокращает каждый год на 2 миллиона человек, а снизу потенциально молодежи приходит, то есть вот новые 18-летние, не более 1 миллиона. Вот так продолжается уже примерно 9 лет. Поэтому эта группа очень серьезно сократилась. И даже если на душу населения в этой группе потребление выросло, то деленное на все население, выпитое этой группы населения, безусловно, сокращается уже 8-9 лет подряд. Поэтому, ну, это никакого отношения не имеет ни к заслугам Минздрава, ни к заслугам Потребнадзора, ни к концепции, которая должна до 2020 года сократить потребление алкоголя. Это чисто статистическое, демографическое, ну, скажем так, снижение.
Ну, это был руководитель Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробис. Ну, знаете, Андрей Михайлович, вот смотрите, какие цифры. В прошлом году на 36% снизилось количество больных, взятых на диспансерное наблюдение с впервые установленным диагнозом алкоголизм. 36%, да, но никакая демографическая яма, наверное, не даст такого процента. И вот еще на 24% снизилась численность больных алкоголизмом, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях. Ну, это вот то, что касается статистики. То есть Вадим Дробис, понятно, он говорит, что, естественно, чем меньше людей, тем меньше потребление.
Нет, все-таки молодежь стала пить меньше.
Мне тоже кажется, что меньше.
Мое личное вот наблюдение, может, я и не прав, может быть, это сугубо субъективный такой взгляд, но у меня такое впечатление, что стало, это пить не модно стало, не круто. Вот, и меньше видно людей, пивших пиво, так сказать, из бутылок прямо на улицах.
Вы прям как директор Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии Минздрава Татьяна Клименко. Она вот как раз буквально и сказала, последние 5 лет у нас снижаются все показатели наркологической заболеваемости. С 2009 года идет последовательное снижение подушевого употребления алкоголя. Срабатывают социальная реклама, все формы пропаганды. И вот уже среди молодых людей модно вести здоровый образ жизни. И кроме того, сказала она, стали доступнее альтернативные виды досуга, занятия спортом, например.
Ну давай все-таки наших слушателей.
Роман с нами, да.
Роман, здравствуйте.
Из Москвы, здравствуйте.
Добрый вечер, с наступающими праздниками.
Спасибо. Вас также.
Во-первых, отменили вытрезвители, может быть. Потом качество очень плохое сейчас стало алкоголя. Может быть, еще пьют вот эти всякие там коктейли алкогольные, там 9 градусов какие-то, я там не знаю названия. Вот. А на вокзалах иногда встречаются пьяные, даже много очень, это, ну, неопределенные лица, бомжи, так скажем. Вот. А иногда вот пьют разливное пиво, хотя тоже оно вроде как бы уже некачественно. Раньше было качество, а сейчас теперь количество, и уже это неинтересно.
Ну, я бы не сказал,
а вот курение, к сожалению, курят и парильщики, и обычные, и вот с этим никто не борется в общественных местах.
Ясно, спасибо. Вот нам что пишут. Меньше пить не стали, процветает контрафакт, зная об этом не понаслышке, неправильно считать по продажам в магазине. Следующее, по знакомым не могу сказать, так как, когда перестал употреблять, они со мной перестали общаться. Ну, а в районе много кто пьет, пишет нам Дмитрий из Саратова. Вот еще, кто-нибудь знает, насколько увеличилось число сердечных и нервных заболеваний? Вот так вот. Далее.
Это от того, что меньше стали пить?
Ну, наверное, не расслабляются.
То есть стресс,
знаете, стресс бьет снимать по голове, нечем. Да, главное, что печенка здоровая. Следующее. Я не ханжа и не фарисей, и твердо знаю, мы впереди планеты всей, не только в области балета. Чтобы не прервалась жизни нить, чтобы не накрыться медным тазом, мы пили, пьем и будем пить наперекор любым указом. Но это, мне кажется, из советского времени стишки, по-моему.
Ну да, таких много было, да.
Ну, давайте еще один телефонный звонок. Алексей из Твери нам дозвонился. Да. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте.
Елена, здравствуйте, коллеги вашему тоже здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте, я вам точно могу сказать, вот я с 2008 года часто езжу в Калужскую область, там Тверская область, через Москву транзитом, около метро бываю, однозначно меньше на вокзалах стало этих, ну, пьяниц, потому что, ну, их полиция отлавливает. Я вот в Твери вообще последнее время не вижу на вокзале. Раньше они там частенько будно были, сейчас просто все очистили.
Ну да, вот видите, у вас тоже такие же наблюдения.
Меньше, реально меньше.
Да, да, ну а в центре-то Москвы, я вам могу сказать, что это действительно очень видно, особенно вот на массовых мероприятиях, когда раньше, по-моему, там чуть ли с теплым-то наступлением времени года под каждым кустом практически люди после каких-нибудь мероприятий валялись. Сейчас, скорее, такой человек, ну, просто вызывает какой-то шок, оторопи.
Понятно. Следующий слушатель, Вадим из Ростова, на Дону. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Ну, не могу сказать, что стали меньше пить или больше. В принципе, мы, допустим, знакомые. И раньше немного пили, сейчас немного. Многие перешли на самогон.
Так.
Я не по этому поводу. Я по поводу доступности спорта. Я не знаю, конечно, это может быть, вы чисто по Москве судите.
Ну, фитнес-центр-то есть, у вас тоже наверняка.
Ну, при средней зарплате 15-20 тысяч в городе, самый дешевый фитнес-клуб от 18 тысяч годовая карта. Если подороже, там есть, допустим, тот же World Class, 50-70 тысяч.
Ну да.
Это далеко недоступный вид спорта.
Конечно, конечно.
И редко кто может себе позволить.
Понятно. Поэтому... Ну, вы же понимаете, это не наше мнение. Процитировали как раз директора Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии Минздрава. Поэтому вот она считает, что у нас с этим делом все в порядке. 8 800 200 ровно 9702. Стали ли меньше пить в нашей стране, как о том радостно говорят и Минздрав, и Росстат, и Роспотребнадзор. Вот что пишут. А насколько увеличилось количество продаваемого сахара, спрашивает наш радиослушатель.
Ну, то есть на самогонку все говорят.
Да, совершенно верно. Далее. Слушаю вас на беговой дорожке. Многие мои знакомые перестали пить, переключились на спорт. Вот так вот. Далее. Двое друзей нашей семьи перешли на свой самогон. А у молодежи это не модно, пишут нам из Московской области. Следующее. Боюсь глазить. Так устала от повального пьянства за многие годы, но вроде пьяниц меньше на улицах, пишет Наталья из Перми. Еще спрашивают, почему реклама о вреде курения есть, а о вреде алкоголя нет. Ну как же нет? У нас реклама алкоголя вообще запрещена на
телеканалах. Вы не видите там рекламу даже пива с людьми. Это запрещено.
Если пиво, то безалкогольное. Далее, что еще? В Ставрополе тоже спорт недоступен, пишут нам. В Ростове вот говорят, что одна из сетей фитнес 5 тысяч в год по акции. Ну, в общем, говорят, если есть желание заниматься спортом, найдете где и как.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
В студии Андрей Баранов.
И Елена Фонина.
Мы продолжаем с вами вместе, обращаемся к нашим радиослушателям, подводить итоги сегодняшнего дня. Ну и, безусловно, та тема, которая могла бы стать исключительно московской, сейчас становится, ну, темой номер один для многих, потому что все смотрят на то, как проходит этот пилотный проект по сносу пятиэтажек в Москве, и где-то в глубине души надеются, эх, до нас наверняка тоже ведь дойдет. А вдруг у Москвы получится? Ну и действительно, надеемся на это. Почему, собственно, говорим об этом? Мэрия Москвы наконец-то опубликовала долгожданный предварительный список пятиэтажек, которые могут пойти под снос, если 2/3 жильцов каждого такого дома проголосуют «за». Список довольно обширный, нужно вам сказать, но есть и те, кто оказались недовольны. Нет, не тем, что их дома в этом списке, наоборот. Выяснилось, что сегодня в Москве прошел стихийный митинг жителей пятиэтажек. Это как раз собирались те, чьи дома в этот список не попали.
Да, в парке «Сокольники» собрались эти жители.
Вот, и говорят, что мы тоже хотим, чтобы наш дом был включен в эту программу. То есть видим, что есть и те, кто сейчас смотрит на номер своего дома в этом списке и думает, как же все обернется, не обманут ли меня, не облапошат. Но и есть те, кто говорит, а почему моего дома нет, включите нас тоже. Но сейчас у нас есть возможность услышать достаточно короткий фрагмент интервью мэра Москвы Сергея Собянина. А завтра, уважаемые, не пропустите. Пустите, Сергей Семенович после 11 часов по московскому времени будет уже в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Но, как и было обещано, давайте послушаем нашего градоначальника.
Достаточно много домов, в которых также жители выступают активно за включение в программу. Но, тем не менее, там есть какие-то дискуссии, кто хочет, кто-то не хочет. Тем не менее, граждане могут собраться, опять же, на собрание жильцов и принять решение. Подаем заявку для включения нашего дома в программу реновации. Такая заявка в обязательном порядке будет очень внимательно рассмотрена и, скорее всего, будет удовлетворена.
Но нужно сказать, что вот рассмотрение такой заявки будет проходить в несколько этапов. Сначала проанализируют техническое состояние дома, а то мало ли, кому, понимаете ли, новое жилье захочется. А потом проверят достоверность протокола собрания собственников жилья. И после этого примут решение о включении в список или не включении. Так что, как мы видим, список будет расширяться, наверное, да, но не настолько, чтобы буквально всю Москву эта лихорадка реновации захватила. Все-таки вопрос. Вот хочется нашим радиослушателям задать. Вот смотрите, одни, и мы это понимаем даже по тем голосам, которые звучат в нашем эфире, говорят, а нам не нужно, это наша собственность, вот мы хотим, вот где привыкли, там и жить.
Ну, это понятно. Ну, кто-то родился и все время в этой квартире, что называется, был грудничком привезен и смотрел из окна, и видел тот же пейзаж, ставший родным. Кто-то вложил большие деньги, а то и душу в евроремонт, сделав свою квартиру такой, какой он хотел ее видеть, именно такой. А теперь вот надо ехать куда-то в другое место, совсем по-другому все будет, на другом этаже, с другими панорамами и закон, и надо опять начинать все переделывать под себя. Но многих это, в общем-то, возмущает, и они говорят, не надо нас никуда переселять.
Да, но есть и те, кто, как мы слышали, выходит на стихийные митинги для того, чтобы сказать, мы тоже хотим принять участие в этой программе. Так чего хотят люди? Вот как вы считаете, остаться или переселиться? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Вот лично вам чего бы хотелось? Переселиться в новый дом или остаться там, где вы живете, где вы привыкли, где вы, может быть, действительно родились, и на каждая ступенечка вам знакома, и не надо вам никаких новостроек. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Но некоторые, вот, и мы об этом уже говорили, очень боятся каких пробелов в законодательстве. Кстати, оно прошло только первое чтение в Госдуме, так что все еще впереди, что называется, это только законопроект, но, тем не менее, опасения уже есть. Для того, чтобы их развеять, депутаты Госдумы, в частности, говорят своим избирателям о том, что мы будем всячески следить за прохождением этого законопроекта, и все пробелы постараемся устранить. Ну, по крайней мере, такое обещание дает депутат Госдумы Сергей Миронов.
Я уверен, что ко второму чтению мы в состоянии подготовить соответствующие поправки, которые будут отвечать интересам и запросам москвичей. То, что даются широкие полномочия правительству Москвы, фонду, который создается, реновации, все же вот эти все полномочия должны ограничиваться интересами жителей, действующим законодательством и техническими и градостроительными нормами. Мы уверены, что в законопроекте ко второму чтению нужно четко обозначить не только равнозначность, но и равноценность предлагаемого жилья и обеспечить жителям хрущевок реальный выбор из нескольких вариантов. Нельзя допустить, чтобы расселение носило тот достаточно жесткий, практически принудительный характер, который на сегодня предусмотрен в законопроекте. Ко второму чтению этот законопроект должен измениться кардинально в пользу москвичей.
Ну вот, пожалуйста, мы слышали депутата Госдумы Сергея Миронова. Кстати, представители жителей города будут приглашены на парламентские слушания по вот этому законопроекту о реновации жилищного фонда Москвы.
Интересно, как они будут определять, кого пригласить? Какие-то?
Ну, есть...
Делегаты от районов?
Ну да, может быть. Конечно, есть активные граждане, есть те, кто, собственно, известен, в том числе и депутатам, которые от районов идут. То есть тут, ну, никаких секретов нет, и вполне вероятно, что вот именно такие неравнодушные москвичи и будут приглашены на вот эти парламентские слушания. И сейчас вот мы обращаемся к нашей аудитории. Вот по вашему мнению, чего люди хотят, все-таки остаться или переселиться? Вот чего вы хотите? Неважно, в Москве ли вы живете или в каком-либо другом городе. Вот сейчас как бы вы ответили на этот вопрос? Евгений из Москвы нам дозвонился. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Добрый. Добрый.
Кто хочет приехать, кто не хочет приехать. Вы знаете, как бы, Сергей Семенович, да, это, вам скажу, немножко больше. У нас очень большая проблема в строительстве, как я работаю в строительстве, да. У нас много невостребованного жилья. И сейчас сговор идет с банкирами по течению кредитов и с правительством Москвы, чтобы снести и людей переселить. Чтобы не получилось так, если вы забыли, что случилось в Соединенных Штатах Америки с ипотечным предприятием. Все это рухнуло. Сейчас мы не можем
остановить... Подождите, уточните, а что в Соединенных Штатах Америки-то приключилось?
Ну, кризис 2008 года.
Да, 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 да. И сейчас мы не можем остановить это строительство. Во-первых, не востребовано много жилья, очень много строится. Ипотеку уже снижают, люди не берут. Сейчас нужно пятиэтажки снести. Это в основном хорошие элитные районы. Да, построить там очень элитное жилье.
Да ладно вам, ну какие элитные районы, я вас умоляю, я на юго-востоке, вон, пожалуйста, посмотрите схему сноса. Какое там элитное жилье?
Я живу лично на юго-востоке. И не
где
надо
конкретно вы живете на юго-востоке, Евгений?
В Люблино.
А, так вы соседи.
Вы мне будете говорить, что Люблино элитный район? Я живу в Марьино, не рассказывайте мне сказки, как говорят.
Тихо. Товарищи, не отвлекайтесь на мелочи. Давайте мы говорим о серьезной проблеме.
Мы говорим о серьезно. А вы не знаете, как строилась Марьино, как верхняя нижняя поля?
Я знаю, как строилась Марьино. Не рассказывайте мне, там были поля.
Так, давайте закончим этот спор. Спасибо вам большое. Я понял, спасибо, что вы имели в виду. Так, Лен, приди в себя просто, возьми себя в руки. Все-таки мы в эфире, в прямом.
Ну, нет, я объясню нашим радиослушателям, что именно в Люблино находится торговый центр «Москва». Это вот, знаете, куда с Черкизона съехали все, кто торгует. Там китайцы, вьетнамцы, ну, бог знает кого там только нет. Кто там снимает квартиры, непонятно. То есть назвать Люблино элитным районом...
Ладно, это тема другой передачи. Сейчас мы говорим о сносе пятиэтажек. Проект очень противоречивый, затрагивает миллионы миллионы людей.
Я к логике Евгения возвращаюсь. Да. То есть он, назвав себя строителем, сказал, что здесь есть некий сговор, да, с застройщиками, что, мол, типа, сбывать жилье уже как-то не получается, например, в Новой Москве, поэтому давайте мы брать лакомые московские кусочки, застраивать их новыми домами.
Ну, туда же селите людей. Вот. Бесплатно причем.
Вот, я об этом хотела сказать. Я тоже не понимаю, в чем навар-то.
Они получают за строительство, естественно, деньги какие-то, но это же не покупное жилье будет. Так, давайте послушаем еще наших слушателей. Алексей, Волгоград, здравствуйте.
Здравствуйте, да, Алексей. Алло, здравствуйте. Да, прошу у вас прощения сразу, потому что мы там про наши...
Да, послушаем, слушаем вас.
Предыдущего поддерживают, скорее всего, вот у нас в Волгограде новостройки, они вот ночью едешь и кое-где, ну, вечером горят огни. То бишь, они заселенные, я не знаю, кто вообще может сейчас квартиру купить, я не знаю, это какие зарплаты должны быть, а зарплаты у нас невысокие. Ну и, конечно, со своего дома ни за что бы не уехал, потому что у нас такой чудесный двор, даже те, кто переехали.
Нет, подождите, я все понимаю, у нас вопрос-то следующий, что значит купить квартиру? Люди-то не будут квартиру покупать. Они будут из плохих...
Они покупать не будут, но кто-то оплачивать эти квартиры.
Ну, кто захочет купить... Значит... Нет, подождите, вы имеете в виду в этом доме, да? Ну, дополнительно.
Вот смотрите, людей расселяют, ну, их куда-то расселяют. Ну, кто-то эти квартиры оплачивает.
Государство.
Государство. Откуда деньги? Здесь у нас в России есть люди вообще в городах, люди купить не могут жилье себе. Но государство будет вкладывать, получается, оплачивать вот этим строителям, кто там строит.
Конечно, государство. Да, на эту программу выделяется...
Но ведь это улучшается жилищные условия у людей-то. Вот, и они будут жить в том же районе, ну, не в том же самом месте, но в том же самом районе.
В том же районе, никуда за выселки их не выгоняют. Они будут жить в привычной среде, ну, может быть, да, действительно, там, на несколько там сотен метров дальше, чем их дом. Может быть, на несколько этажей выше, чем они привыкли жить.
Или
в пятиэтажке.
Ниже.
Или ниже, да. Ниже некуда. Ниже землица. Да, так причем бесплатно. Вы понимаете, бесплатно им не надо будет платить. Если хотят улучшить жилищные условия,
надо платить.
За дополнительные квадратные метры, да, будут доплачивать. Но это уже личное дело каждого. Но в любом случае, еще раз хочу сказать, что завтра после 11 часов по московскому времени гостем радиостанции «Комсомольская правда» будет мэр Москвы Сергей Собянин. И, пожалуйста, внимательно слушайте, что он ответит на эти острые вопросы, которые в том числе звучали сегодня.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.